приобщения или собрания до введения песнопения Мартином Лютером на собраниях. Но, друзья, какие были собрания, не приходилось бывать до Мартина Лютера, во время апостолов. Мы читаем в послании к Коринфянам, в 14 главе, здесь Павел говорит так, что «Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все это да будет к назиданию». И там он немножко упорядочивает, в Каримской церкви был немного непорядок. Я думаю, друзья, оно может так и было, может не так, может пение было меньше. В первое время они, наверное, пели много из еврейских псалмов, из псалмов Давида. Но что сопровождалось служение таким пением, то это вот Слово Божие нам говорит. И также, когда вот помните, апостолов арестовали, да, и били апостола Павла и Силу, и они что делали в темнице, чем занимались? Но я думаю, что и молились, а? Конечно, молились. А написано, что молясь, воспевали Господу, да? И молитва, и пение. Ну, если было кому проповедовать, думаю, что они там не молчали и проповедовали. И в послании к Колоссянам мы читаем 3:16. «Слово Христово доселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Друзья, может, чем-то как-то и менялось, немножко и не так было. Наверное, не по запискам, наверное, просто по желанию. И у нас в церкви и по запискам бывает, и я объявляю, братья и сестры, может, кто не записался или поздно пришел, припоздал, у кого есть поучаствовать, пожалуйста, встаньте, вы можете поучаствовать. И оно, когда в свободе духа, и тот, и тот, и тот, смотришь, и пожилые поучаствовали. Так что сказать, что было не такое служение, как у нас, трудно, что потом это извратили, ввели уже там храмовое служение, литургию и так дальше, то это уже было отступление от Слова Божьего. А мы стараемся все-таки приблизиться вот, ну, к первоапостольским все-таки общениям, ну, насколько это возможно. А если что не так, я думаю, форма здесь много уже не играет. Прочитаю для начала один стих из книги «Притчи». И потом еще я буду обращаться к местам Писания и немного так к истории Давида. Я прочитаю книга Притчи, 20 глава, 29 стих. Притчи 20:29. «Слава юношей – сила их, а украшение стариков – седина». Я, друзья, больше первую половину стиха. «Слава юношей, сила их». Друзья, в каждом возрасте есть какие-то свои ценности. В детстве, я думаю, ну, кто уже прошел этот период в своей жизни, этап, тот может вспоминать, ну, всегда с радостью, да, с улыбкой, как прошло детство. Вот мы слышали свидетельство, брат Игорь говорил, что вот он в детдоме, в интернате. Это не радостное детство, друзья. Многие из нас прожили намного более прекрасное детство с родителями в домах, посещая собрания. Друзья, есть свои ценности, своя слава в юности. Есть своя ценность и слава и в старости. Я хотел больше поговорить вот относительно к юности, к нашему возрасту, а точнее к вашему, кто вот еще в молодежи. Друзья, мы так рассуждали, когда у нас на молодежном в нашей церкви, и так вот мне положилось на сердце такое сравнение, что вот сейчас, когда природа пробуждается, да, и жизнь видна в растениях, что юность, я бы сказал, это как молодая лоза, которая очень гибкая, гнучкая, да, гибкая, то же самое. Вот. Ее как ни гни, ее трудно сломать. Ее завязать можно. Слодызы корзины плетут или еще что-то там, забор, плетень, да, пока она только вот свежая, не одеревенела, ее можно гнуть, когда захочешь. Потом проходит период времени, когда, ну, эта же самая лоза, она укореняется, укрепляется, утолщается, она становится более прочной и более хрупкой. Но это время уже плодоношения, когда она цветет, когда на ней плоды. И последняя стадия – это когда уже старое дерево, знаете, да? Оно уже бывает и от ветра ломается. Оно уже свое отцвело, отплодоносило. Там уже его никак не выправишь. Вот как она выросла, да, коряга куда-то в сторону, его уже не выровняешь. Хоть как привязывай, подпорки ставь. Почему? Потому что пока оно было таким гнучким, оно может или свисало, или не туда вот повернулось, и оно так и выросло. Оно одеревенело, все, его уже больше не поправишь. Друзья, точно так же в нашей жизни юность, она такая гибкая, сочная, она такая, что куда повернешь, туда и будет. И вот когда мы разбирали эту тему о юности, интересно, друзья, что юности присущи, ну, и страх Божий, и такая распутная жизнь. Когда в Бытие мы читаем там, что Бог говорит: «Не буду больше поражать землю потопом», ну и там говорит, «потому что мысли и помышления сердца их зло от самой юности». Замечаете, друзья, да? Помышления сердца злые от юности. Казалось бы, ну когда успели? Ну только потоп прошел, да? Новые люди народились, еще зло не должно распространиться. А видим, что, друзья, уже грех, он там, он был. И он начал дальше прорастать, опять себя обнаруживать. И когда вот читаем мы в Новом Завете, то там говорит, по-моему, Азаил, говорит так, что «не говори так, ибо раб твой богобоязнен от юности своей». Друзья, человек сказал о себе, что он богобоязнен от туда пойдет, вырастет, и он не уклонится, когда и состареет. Друзья, много зависит от того, какое было наставление, куда направили. Хотя, скажу, друзья, во многом зависит, куда направлено сердце. И родители, бывает, плачут, большими слезами плачут, что дети пошли не туда, куда они их направляли. Почему? Вроде все было правильно, воспитание и в собрании, а дети ушли в мир, потому что в сердце направление было в другую сторону, не к Господу, а от Него. Друзья, здесь мы прочитали, что «слава юношей – сила их». Я думаю, что многим это знакомо уже сейчас, которые братья в возрасте и семейные. Вот. И я вспоминаю тоже свои годы юности. Тоже были такие моменты, когда говорили со сверстниками: «А ну, давай поборемся». Как вы думаете, зачем? Ну, посмотреть свои силы, померить, да? Ну, кто-то там: «А ну-ка штангу, сколько я подниму», или гантель, гирю, да? Кто-то 10 килограмм, кто-то уже пудовую поднимает. Хочется знать свои силы. И, друзья, оно присуще так в этом возрасте. И мы слышали, друзья, вот на прошлом молодежном общении брат Костя в Кривом Роге, он говорил на эту тему: «Пишу вам, юноши, потому что вы сильны». Я хотел эту мысль продолжить, ну так, конечно, не повторяясь. И, друзья, вот на эту пору жизни, юность, выпадает самое больше борьбы, где нужна сила.
Здесь, когда организм и физический, и духовный, он формируется, он набирает силу, а потом уже столько силы не надо. Потом уже, когда пришел в зрелый возраст, там уже надо поддерживать это здоровье, поддерживать жизнь. Но в юности оно все набирает силу. И здесь сказано, друзья, что слава юношей, я думаю, что это относится не только к юношам, как к братьям, как, которые уже не мальчики, да, не к мужскому, не к мужской половине населения, а все-таки и к сестрам, к девушкам, которые тоже в этом возрастном, так сказать, периоде юности находятся. Слава ваша, друзья, сила ваша, но сила не физическая, я думаю, понятно, да? Можно побороться, можно там где-то первенство какое-то завоевать на соревнованиях. Я думаю, что совсем не об этой силе здесь говорил Соломон. Слава юношей, сила их. Друзья, что это за сила, которая украшает юношей и девушек, которая является венцом для них? И мы об этом еще немного поговорим. Почему? Это, друзья, как венец, украшение, которое украшает всякого юношу и девушку. Друзья, мне хотелось на примере Давида, еще не царя, а юноши, который выступил в поединок с Голиафом, немножко вместе с вами посмотреть. И хотелось, чтобы у кого есть Библия, друзья, вы тоже открывайте, следите, и мы вместе с вами будем следить, немножко посмотрим. Друзья, вот как-то мне дорого стало, эта юность, эта сила, которую проявил Давид в поединке с Голиафом. Мы, друзья, откроем первую книгу царств, 17 главу. Я буду читать для начала с 22 стиха по 24. Давид оставил первое царство, 17 глава, с 22 по 24 стихи. «Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и пришедший спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись». И 25. «И говорили израильтяне, видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле». Друзья, при виде этого великана, здесь сказано, израильтяне убегали от него. Он наводил жуткий страх на них. Паника была, они только увидят его, и куда бы только можно спрятаться, да? Друзья, и в этом войске были братья Давида, старшие братья, которых царь взял уже в войско свое, способные люди к войне. Я думаю, там и еще, когда Саул набирал свое войско, он набирал, я думаю, что не таких, как Давид, а набирал таких вот способных к войне, и, может быть, и обучал их. И здесь этот человек, Голиаф, он наводил жуткий страх. При виде его воины разбегались. Дальше, друзья, вот мы читаем с 32 стиха. «И сказал Давид Саулу, пусть никто не упадает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его, а если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду: иди, и да будет Господь с тобою. Друзья, представляете себе этого юношу, да? Который пришел оттуда, от овец, от коз, от стад, где он их пас. Он приходит, услышал этого филистимлянина, который он поносил, Бога Израилева, и все в Давиде перевернулось. Друзья, другие слушали, когда эти проклятия и поношения в адрес Бога, у них единственное было, кто бы его убил. Страшный человек. Кто может его убить? Но в мире говорят, у страха глаза велики, да? Друзья, я думаю, что это был не просто, ну, какой-то преувеличенный страх. Если это был человек 6 локтей высоты и, ну, приблизительно по-нашему 3 метра, да, в доспехах, можете себе представить его высоту? И вот Давид, когда услышал, как он поносил Бога, и у него в сердце защемило, и он думает, как этот необрезанный, он поносит Бога, и он стал узнавать, что же, ну что, встань, кто может пойти сразиться? Ему говорят, да нету никого. Кто мог бы пойти сразиться? Царь готов и богатство, и дочь свою отдать замуж. Нету никого. И вот, друзья, мне хотелось обратить внимание. Давид в сердце своем говорит царю, да, друзья, но это он сначала там людям сказал, каким-то приближенным, что вот я бы пошел его убил. А потом, а ну-ка, пошли. Пошли. Куда пошли? Да вот там царь Саул. А ну-ка пошли, Саулу скажешь. Друзья, представляете себе, да? Это не то, что перед братом похвалиться. Вот я там. А к царю привели, да? И он царю говорит такие слова. Пусть никто не упадает духом. Друзья, все упали духом. Не было никого, кто мог бы встать, выйти против Голиафа. Давид говорит, никто пусть не упадает, никто пусть не упадет духом, я пойду сражусь. Друзья, здесь он не говорит, что вы струсили, да? Боязливый, я вам покажу, как воевать надо, вот я сейчас пойду. Друзья, как вы думаете, если бы с таким сердцем он пошел, была бы победа? Друзья, каким оружием Давид победил Голиафа? Камнем, да? Или еще что-то? Ну, проща. Прощой он метнул камень. Этот камень вонзился в лоб. Друзья, чем поразил Давид Голиафа? Друзья, правильно. Здесь два правильных ответа. Верою и именем Господа. Друзья, дорогие, я думаю, что у этого филистимлянина, думаю, что был битый лоб. Ну, он воин от юности, друзья. О чем это говорит? Это же были занятия, да? Это были тренировки, и, наверное, не раз он в лоб получал. И камень, который метнул Давид, ну, простите, это же не кирпич, не булыжник. Написано, он взял 5 гладких камней из ручья и метнул, и от одного, если бы 5 камней и в одно место, в лоб. Но я понимаю, друзья, но от одного камня такому великану упасть невероятно. Друзья, те, которые спортом занимаются, люди тренированные, они и рукой кирпич разбивают, и на голову кирпич падает, и много-много что. А здесь от одного камня, друзья, другим оружием победил Давид Голиафа. Если бы он вышел показать свое превосходство над воинами, которые там стояли, друзья, он бы потерпел поражение. Давид вышел во имя Господа. И вот дальше я хочу прочитать 44 стиха. Смотрите, с каким высокомерием говорит Голиаф. И сказал филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израилевых, который ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Друзья, Давид понимал, что это не просто очередная война, каких было много с филистимлянами. То филистимляне их побьют, они побегут со стыдом, то израильтяне победят филистимлян. Ну, очередной раз побились, разбежались, потом еще раз встретились, побились. Друзья, здесь на чаше весов было имя Господа. Он проклял, там написано немножко раньше, богами филистимскими Давида. А он говорит: «Ты идешь с мечом, копьем и щитом, я иду во имя Бога Израилева, которого ты поносил». И говорит, «Он предаст тебя в руки мои». Ну и так дальше. Он говорит: «Я убью тебя и тело отдам птицам небесным». Друзья, скажите, а опыт какой был у Давида, когда он поражал, ну, мог догнать льва, медведя, он ему пригодился или нет? А? Пригодился. Друзья, а если бы не было у Давида веры в Бога, упования на его имя, но был опыт, он бы победил Давида, Голиафа? Я тоже думаю, что нет. Друзья, он не просто там вслед медведю камень бросал, да? Вот там зашел медведь и крайнюю последнюю овечку схватил и убегать. А вот Давид увидел и палку ему вслед, или камень, да? О, какой сильный Давид! Не испугался, не стал убегать от льва и медведя. Друзья, мы видим, что написано: «Раб твой, он догонял и отнимал овцу, а если он нападал на меня?» Представляете, друзья, лев, да, бросает овцу, кидается на Давида. Он говорит: «Брал за косма и растерзывал, разрывал его». Друзья, ну, с такой, может быть, сноровкой, да, силой можно и против Голиафа пойти. Друзья, но если бы он пошел без веры, никогда бы он не победил. Никогда. Друзья, здесь и опыт был, но на первом месте здесь была боль за имя Бога, которого поносил этот негодный человек, и никто не мог этому противостать. И он возревновал об имени Господа. Друзья, какая прекрасная сила! Друзья, подвиг Давида был не в том, что он медведей и львов там умудрялся догнать и растерзать, а сила Давида, которая стала его украшением, венцом его, которую воспели потом женщины в хороводах, это было его упование на Господа, послушание Господу и вера, которой он победил этого исполина и великана. Друзья дорогие, вот если у нас нету этой духовной силы, силы в искушениях, силы против греха, друзья, вся наша слава, она падает, мы лишаемся ее. И я хочу вот прочитать, здесь такой стих есть, который тоже меня так затронул. Это книга «Плач Иеремии», 5 глава. Я прочитаю 13, 14, 15, 16 стихи. «Плач Иеремии 5, 13, 16. Юноши берут к жерновам, и отроки падают под ношами дров. Старцы уже не сидят у ворот, юноши не поют. Упал венец с головы нашей. Горе нам, что мы согрешили». Друзья дорогие, вот этот венец, Это слава, которая украшает каждого брата и сестру в юности. Друзья, у многих он потерян. Здесь сказано, что упал венец с головы нашей. Почему согрешили мы? Здесь сказано, что юноши берут к жерновам. Друзья, очень многие братья, сестры, они крутят эти жернова и не могут освободить от этого рабства, в котором никогда оказался Самсон. Когда Бог дал ему силу, чтобы быть судьей в Израиле, освобождать народ от врагов, от поработителей, друзья, он разменял эту силу. И на что? Что он получил? Далида лестью своей красотой и обольщением она украла то, что принадлежало ему одному. Она выведала тайну силы его, и когда у него обрезали волосы, он лишился силы, друзья, как упал венец с головы Самсона, как он потом позорно молол жернова у филистимлян, как выкололи ему глаза, друзья, что можно сказать, некогда великан, силач, который истреблял врагов тысячами, вот так теперь позорно, друзья, там ходит вокруг этих жерновов, крутит эти камни, и, друзья, многие, к сожалению, в юности своей лишились этой славы, этого венца, который украшал их. И, друзья, особенно вот мне хочется здесь такие прообразы усмотреть. Голиаф – это как прообраз греха, который восстает, который хочет поработить человека. Саул – это как человек, прообраз плотского человека, который боится греха, у которого нету силы противостать против греха, выступить. А Давид – это прообраз духовного человека, который верою во имя Господа идет, побеждает этот грех и совершает великие победы в своей жизни. Друзья, дорогие, юность, она бурная, влечет на подвиги. Я скажу, что не был тоже этого лишен. Сейчас уже с возрастом как-то хочется больше тихой жизни. В юности тянет на подвиги. Друзья, но если эта сила, она не направлена, как мы уже слышали, к тому, который ради нас умер и воскрес, чтобы для него жить уже обновленной жизнью, если мы потеряли и лишились этого венца и силы, друзья, юность наша, она не будет в радость нам. И, друзья, многие так вот, как эти израильтяне в ужасе, они терпят поражение, плачут, стонут, как освободиться. И многие, к сожалению, так вот, и никогда не вкусят вот радости этой славы, которая увенчивает только в юности, украшает юношей и девушек. Друзья, здесь поступил вопрос такой, я применю к нашему тексту. Объясните, пожалуйста, можно ли брату с сестрой просто дружить или нет, и почему? Ну, друзья, несколько вопросов. Скажите, как это просто? Ну, как просто? Я скажу, что ну просто мы со всеми дружим, с братьями, сестрами, встречаемся на собрании, приветствуемся, вместе поем, разучиваем псалмы, вместе молимся. Ну, этого достаточно? Нет, удовлетворены вы, что вот это наша дружба. Как понять просто? Но здесь сказано, что брату с сестрой. Друзья, как вы думаете, для чего Господь сотворил для Адама жену? А? Помощницу. Но сотворил бы мужчину, и пусть бы он ему помогал. Друзья, ну вы улавливаете смысл, а? Ну как это просто? Ну вот просто дружи с братом, трудись, пой псалмы, посещай больных. Да нет, это не то. А почему нельзя с сестрой? Разве это грех, если мы споем псалом, разучим? Если у нас чисто духовная беседа, я такое встречал, друзья. И говорят, да у нас ничего плотского нету, даже за греховное мы и мысли не приходят. Мы только читаем Слово Божие, мы рассуждаем, мы молимся. У нас такое духовное общение. Я говорю, а если с братом? Да не, вот оно не так. Друзья, ну вы понимаете, что можно сказать? Что, наверное, непросто, да? Непросто, друзья. И скажите такому брату, что брат, а вот ты с братьями, вот кружок, молитвенную группу, читайте, назидайтесь, молитесь. Нет, друзья, брат такую группу не посещает. У него мысли приходят духовные только когда он с сестрой находится. Друзья, мы понимаем, а особенно кто в браке и в семье, что непросто. Бог не сотворил просто мужчину и просто женщину. А, друзья, там все-таки Бог, мы понимаем, да, это была семья, они жили вместе, они имели совместных детей, и так с вами, собственно, и до нас дошло. Так что, когда говорят, друзья, просто дружить, то братья и все семейные прекрасно понимают, что это далеко не просто, но очень бывает трудно переубедить братьев или сестер, говорят, да у нас ничего греховного. Друзья, многие очень лишили силы, потеряли венец с головы своей, потому что проявили в этой области непослушание, друзья, и потеряли духовную силу. Как много сегодня братьев, они не могут нести служение, потому что в свое время здесь проявили непослушание, потому что проявили свои воли, а потому что вот такое дообщались духовно так, что оно перешло в плотское общение греховное и кончилось весьма печально. Так что, друзья, когда нам объясняли братья, я помню, был в таком возрасте, я понимал, что братья говорят что-то то, ну чего-то не договаривают, ну что я пока не знаю. Друзья, сейчас я прекрасно понимаю, что братья имеют в виду. Поэтому, друзья, когда вас предостерегают и увещевают ради Господа, вы сейчас многого не знаете, хотя уже многое знаете, что при определенном возрасте, друзья, когда начинается это общение, просыпается, ну, интерес к противоположному полу, что это не просто духовное общение, там в глубине просыпаются совсем другие чувства, мысли, и сестра вполне может получать большое назидание, но в мыслях у нее будет совсем другие мысли. Я вспоминаю, как один брат-служитель рассказывал, что один брат так вот в церкви, ну, никто не занимался, но он сам на свою инициативу организовал такую молитвенную группу, а в молодежи, ну, из сестер, я не знаю, были братья или нет, и он, ну, как свидетельствовал, по его свидетельству, совсем от, без всяких там нехороших мыслей, для чисто духовного общения, чтобы молиться, ну, о нуждах там церкви, молодежи. И так вот какое-то время они собирались, молились, рассуждали о Слове Божьем. И вот одна сестра почему-то вот ей так себе положила в уме, что это он все делает из-за нее, чтобы, ну, как-то чаще там встречаться, чтобы не было повода, чтобы кто-то что-то подумал. А вот здесь вместе, здесь и видно, да, и слышно, ну, и немножко ближе, чем в общем собрании. И, друзья, ну, брат, конечно, этот не думал, что оно так кончится. Он потом молился, стал решать свой семейный вопрос и предложил сестре не из этого молитвенного кружка. Но сестра, которая себе взяла так в уме, что это он ради нее, друзья, я не знаю точно ее конец, чем он кончился, но очень печально. Все ее мечты, они, это все улетучилось, как сон. И причем, ну, видимо, очень печально для ее состояния. Так что, братья дорогие, если вам придет такое желание иметь духовное назидание, общение, пожалуйста, с братьями, и день, и ночь читайте Слово, молитесь. А вы, сестры, не обольщайтесь, потому что это непросто. И мы знаем, друзья, что в глубине души, и вы и сами это понимаете, что где-то у сестры не будет греховных мыслей, друзья, не всегда оно кончается грехом, но у нее уже есть какой-то якорь, как мы слышали, да? Все, она уже немножко более, она, ну, хотя бы где-то там в тайных своих молитвах не плачет, у нее уже небольшая надежда на светлое будущее. Хотя греховного у них ничего нету, ни разговоров, ни движений, ни жестов. Понимаете, да, друзья? А представьте себе, пришло время, ушел брат в армию, пришел с армии, а у него уже поменялось, а у него уже симпатии к другой сестре. Что дальше? И, друзья, так многие-многие растратили себя. Упал венец с головы многих братьев, сестер. Они лишились силы духовной и крутят теперь жернова. Сестра с неверующим мужем, слезы льет горькие, говорит, если бы я знала, никогда бы на этот шаг не пошла. Друзья, скажу, что вот так лишает Господь, но мы не видим того, что Бог приготовил нам, друзья, несравненно больше. Давид не знал, что будет Голиаф, но ему нужно было и со львом иметь дело, и с медведем. Если бы не было львов и медведей, было бы проще, да? И нету проблем. Пасешь себе, играешь в дудочку или на арфе, и все. А потом выступил Голиаф. И прочь вместе со всеми в ужасе прятаться, кто выступит. Друзья, Бог допускает в нашей жизни, может быть, даже и духовных львов мы с вами не видели, но Бог допускает эти искушения для того, чтобы нам встретиться намного больше. Страшнее этот выйдет, или лев рыкающий, как Слово Божие говорит, где мы выйдем на поединок, если у нас не было никакого опыта, друзья, то, к сожалению, мы можем потерпеть поражение. Нужны нам эти поединки, друзья, искушения, трудности, переживания, чтобы дальше иметь духовные победы, чтобы этот венец, друзья, слава юношей, сила их, она украшала их. Друзья, я скажу, что для меня это какое-то переживание. Вот сейчас сильно поменялось время, и сильно изменилось наше мышление. Я скажу, что оно, может быть, оно в силу своей незрелости, и, как говорится, кто не был молод, тот не был глуп. Но когда подходило время к армии, мне хотелось пойти в армию. Думаю, да ну как это, в армию не пойти, а что сестры скажут? Ну, знаете, оно понятно, там самолюбие, да, было, хоть отбавляй. Но, друзья, конечно, Бог так сделал, что избавил от армии. Я был очень благодарен. Но хоть как-то было, да ну, силы духовные, да, крепнуть духовно. Друзья, что многие, скажу, братья, для многих это был поединок, как с Голиафом. Потому что, друзья, многие братья шли сразу с таким решением не принимать присягу. И знали, что это за собой влечет. Друзья, это была хорошая-хорошая школа. Если кто по возрасту, он еще не шел в вузы, то в армии, друзья, это была школа не меньше, чем вузы. И некоторые братья из Красной армии их перевели в Черную армию. И там они служили не по два, а может по три и больше года. Друзья, скажу, что это была большая школа. И готовили себя. Хотя, так вот, я и не знал, что не придется идти, но все-таки, друзья, как-то сердце трепетало, устаю ли, выдержу ли. И, друзья, над многими братьями издевались, избивали. Вот, друзья, сейчас опять поступили эти брошюры про Ваню Моисеева. Я вас прошу, освежите в памяти, прочитайте. Иные же замучены были, не освободившие освобождение. Друзья, не получ... прошу прощения. Друзья, смотрите, какой подвиг, какая сила духовная. Сейчас, друзья, какое мышление? Да зачем я пойду в армию? Я лучше женюсь. И некоторые братья так вот, не увидев трудности, они быстрее жениться, там один ребенок, второй, чтобы не забрали, там отсрочку дают, если женился, как у Израиля. Для чего, друзья? Ну понятно, чтобы было легче, чтобы меньше трудностей. Друзья, это не во благо нам. Некоторые братья ищут другие пути. Ну, я скажу, что вообще, конечно, уже не говорю о недостойных путях, когда всячески симулируют и хотят там избежать, скосить там, чтобы по здоровью. Друзья, это вообще негодные пути и греховные. С другой стороны, друзья, если есть возможность воспользоваться лучшим, Павел говорит, ну, воспользуйся, да? Но, друзья, что от этого? Ведь братья духовно слабеют. И я скажу, что почему сегодня вот, ну, мало братьев, большая нужда в служителях. Братья не имеют духовной силы, нету способности вот проповедовать, дерзновения. Почему? А потому что потеряли этот венец, он упал с головы, силы нету духовной. И, к сожалению, друзья, так вот тоже кто-то там братья, смотришь, ищут пути, чтобы не работать на производстве. Я понимаю, друзья, что трудное время, что не платят зарплату и сокращают, и трудно найти работу. И так оно, друзья, вот юность, она дряхлеет, раньше времени стареет, не знают, где себе применить, а потом, ну как победить грех, ну вот где взять силы, не могу, нету силы. Друзья, вот много было сказано, что от того зависит, насколько мы себя посвятили на служение Господу, отдали себя. Мы не будем сидеть сложа руки. Друзья, и я не знаю, где вы себя сможете применить, но посвящение – это, друзья, не молитва только, что «Господи, я Тебя посвящаю всю свою жизнь и силы, и юность». Друзья, это внутреннее решение – где Господь усмотрит быть верным Господу в малом до конца? Друзья, когда вот в юности много искушений, то Бог допускает эти искушения для того, чтобы испытать нашу силу и чтобы подготовить к более серьезным схваткам. Друзья, потом я скажу, что уже меняется даже стиль искушений, их форма. Вот у семейных друзей оно уже как-то совсем в другом русле. Там больше проблемы взаимоотношений между мужем и женой, воспитание детей. Но это, друзья, особая пора, но и особая слава, друзья, слава юношей, сила их. И поэтому хочется, чтобы, друзья, призвать, чтобы вы не избегали трудностей, не искали более легких путей для того, чтобы облегчить свою жизнь, потому что так она и пройдет бездарно, без подвига, там не будет места подвигу. Друзья, тут поступил вопрос, я сейчас затрудняюсь ответить, нам нужно и заканчивать. Вы подойдите, кто написал, и может... А, пожалуйста, обязательно ли незамужним сестрам носить косынки? Но, друзья, Слово Божие конкретно не говорит. Там, где Слово Божие касается, оно больше относится к замужним сестрам. Вот, где говорится порядок... Всякая жена, молящаяся, оно... А есть, друзья, такое мнение, что относится ко всему женскому полу. Есть где-то так и поступает. Но в основном у нас в братстве, что для замужних второго мнения нету. Вот. А для сестер, которые не замужние в молодежи,
Такого закона нету. Поэтому, где его нету, вводить мы стараемся не вводить и не навязывать. Если где есть такой порядок, считаю, что оно ну, как-то прилично. Если сестры, которые несут труд в церкви с детьми или в хоре, если они одевают на служение косыночки, ну, оно как-то прилично украшает. Вот. Хотя такого закона нету, чтобы, как закон Медян и Персов, жестко. Ну, друзья, и в церкви могут быть определенные какие-то отклонения туда или туда. И, друзья, скажу, что для нас, в общем-то, ну, как в церкви, ну, приняли, все-таки оно остается в силе для всех членов церкви. Как могут быть спасены люди с болезнью Дауна или эпилепсии? Друзья, как они будут спасены? И думаю, что так же, как и мы. А уже вопрос, ну как там их то, что не здравомыслие, ну болезнь Дауна – это умственно отсталые, а эпилепсия – это припадки, значит. Друзья, я думаю, что то, что против ну, сознания человека, где он этого не может сообразить, мыслить, дать отчет своим действиям, и даже по законам человеческим эти люди, они не несут ответственности перед судом по своей болезни. Поэтому вопрос спасения будет решать Господь. Я думаю, что, друзья, у Господа не будет умственно отсталых на небе. И инвалидных колясок тоже, думаю, не будет. А у Господа оно все будет в совершенстве, друзья. Все будут в здравом уме. И ну, там в тысячелетнем царстве старец будет юношей там умирать, да? Ну, друзья, все не будет там яслей, детских садов, больниц, и костылей, и очков не будет. Друзья, там этого не надо. Все написано, там пребывают как ангелы Божии. Друзья, мы будем сейчас молиться, заканчивать. И мне хочется еще раз прочитать это место из «Плач Иеремии», где сказано: «Упал венец с головы нашей, горе нам, что мы согрешили». Друзья, дорогие, не потеряйте этот венец, который Бог возложил на голову всякого юноши и девушки. Не растрачивайте себя на такие греховные желания. И, друзья, убегайте этого. Просто не достает времени об этом говорить. Апостол Павел говорит, что это такой род искушений, от которого нужно убегать. Юношеских похотей убегай. Друзья, понятно, что от греховных мерзких мыслей вы ни от подушку не спрячетесь, не убежите ни в спальню, никуда вы не спрячетесь. Убегай там, в сердце убегай. И я так вот пришлось один пример услышать, он мне очень понравился, тоже и запомнил, когда Мартина Лютера встретила его бывшая подруга, когда он до уверования еще его любовница там была. И он, увидев ее, пустился бежать. И она говорит: Мартин, подожди, да это же я. Он говорит: да я знаю, что это ты, только я уже не я. Я знаю, что это ты, только я уже не я. Друзья, он знал, что он уже не тот, что ему нету места, нет в этом части, что бежать надо. Дай волю плоти своей. И все, друзья, крах, поражение будет и падение, и восставит ли Господь или нет. Друзья, я скажу, что в жизни Давида много было побед, но все-таки однажды у него было большое-большое падение. После этого подвига веры, друзья, который он совершил, было большое падение. Почему? Потому что расслабился он, друзья, потому что вот... уклонился, да, и в этом искушении перед через похоть очей своих, друзья, не бодрствовал, не убежал от этого искушения. И хотя он вел многие войны Господни и у Саула, и потом был царем и военачальником, друзья, мы видим, вот как читать стыдно: «Давид, да ты же Голиафа победил, ты сколько войн провел успешных, как Бог тебя благословлял, и вот такое падение». Друзья, и в этом может быть каждый из нас. И оно часто и бывает, друзья, там победа, там поражение, там опять подъем, там опять упадок. Друзья, ободримся и будем вот молиться сейчас, просить, чтобы Господь благословил и дал нам силы удержать этот венец, славу юности нашей. И мне такой вот чудный прообраз тоже. Я услышал, что, друзья, эти пять камней – это пять ран Господа Иисуса Христа, а ручей этот – это кровь, пролитая за каждого из нас. И если мы берем, друзья, эти камни из ручья, как взял Давид и этим камнем поразил Голиафа, друзья, только мы ранами Господа Иисуса Христа и кровью пролитой можем победить искушение. Пусть Господь поможет, друзья, в искушениях прибегать к этому ручью, искать там эти камни, эти раны, и силой Господа Иисуса Христа, умершего за нас и воскресшего, друзья, сохраните этот венец, пусть он не упадет с вашей головы, чтобы вам не молоть жернова на грех, на плоть, и чтобы бесславно не потерпеть конец в этой жизни, но чтобы Господь благословил вас обильно в последующей духовной жизни. Аминь.
Нас с дьяволом, ну не дай Бог, не обидеть, значит, его. А в душе протест.